Перевод в отделение политических улучшил положение Масловой во всех отношениях. Не говоря о том, что политические лучше помещались, лучше питались, подвергались меньшим грубостям, перевод Масловой к политическим улучшил ее положение тем, что прекратились эти преследования мужчин, и можно было жить без того, чтобы всякую минуту ей не напоминали о том ее прошедшем, которое она так хотела забыть теперь.
А главное же, узнала новых людей? Она узнала некоторых людей, имевших на нее решительное и самое благотворное влияние. Помещаться на этапах Катюше разрешено было с политическими, но идти она в качестве здоровой женщины должна была с уголовными. Так она шла все время от самого Томска. С нею вместе шли также пешком двое политических – Марья Павловна Щетинина и ссылавшийся в Якутскую область некто Симонсон.
Марья Павловна шла пешком потому, что уступила свое место на подводе уголовной беременной женщине. Симонсон же потому, что считал несправедливым пользоваться классовым преимуществом. Эти трое, отдельно от других политических, выезжавших позднее на подводах, выходили с уголовными рано утром. После развратной, роскошной и изнеженной жизни последних 6 лет в городе и 2 месяцев в остроге с уголовными, жизнь теперь с политическими, несмотря на всю тяжесть условий, в которых они находились, казалась Катюше очень хорошей.
Переходы от 20 до 30 верст пешком при хорошей пище, дневном отдыхе, после 2 дней ходьбы физически укрепили ее. Общение же с новыми товарищами открыло ей такие интересы в жизни, о которых она не имела никакого понятия.
Она очень легко и без усилия поняла мотивы, руководившие этими людьми. И как человек из народа вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ, против господ. И то, что люди эти сами были господа и жертвовали своими преимуществами, свободой и жизнью за народ, заставляло ее особенно ценить этих людей и восхищаться ими.
Она восхищалась всеми своими новыми сотоварищами, но больше всех она восхищалась Марьей Павловной. И не только восхищалась ей, но полюбила ее особенной, почтительной и восторженной любовью. Ее поражало то, что эта красивая девушка...
Эта красивая девушка из богатого генеральского дома, говорившая на 3 языках, держала себя как самая простая работница. Отдавала себя другим все, что присылал ей ее богатый брат. И одевалась не только просто, но бедно, не обращая никакого внимания на свою наружность. Эта черта, совершенное отсутствие кокетства, особенно удивляла и потому прельщала Маслову. Женщин этих сближало еще и то отвращение, которое обе они испытывали к половой любви.
Одна ненавидела эту любовь, потому что изведала весь ужас ее, другая, потому что, не испытав ее, смотрела на нее, как на что-то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого достоинства. Влияние Марьи Павловны было одно влияние, которому подчинялась Катюша. Оно происходило от того, что Маслова полюбила Марью Павловну.
Другое влияние было влияние Симонсона. И это влияние происходило от того, что Симонсон полюбил Маслову. Решив еще гимназистом, что нажито его отцом, бывшим интендантским чиновником, нажито нечестно, он объявил отцу, что состояние это надо отдать народу. Когда же отец не только не послушался, но разбронил его, он ушел из дома и перестал пользоваться средствами отца. Решив, что все существующее зло происходит от необразованности народа, он, выйдя из университета, сошелся с народниками, поступил в село учителем и смело проповедовал и ученикам, и крестьянам все то, что считал справедливым, и отрицал то, что считал ложным. Его арестовали и судили. По отношению к браку у него была тоже своя теория.
Размножение людей есть только низшая функция человека. Высшая же состоит в служении уже существующему живому.
Он находил подтверждение этой мысли в существовании фагоцитов в крови.
Холостые люди – те же фагоциты, назначение которых в помощи слабым, больным частям организма.
Он так и жил с тех пор, как решил это. Хотя прежде, юношей, предавался разврату. Он признавал себя теперь, так же, как и Марью Павловну, мировыми фагоцитами.
Любовь его к Катюше не нарушала этой теории, так как он любил платонически.
Такая любовь не только не препятствует фагоцитной деятельности служения слабым, но еще больше воодушевляет к ней.
С этим вместе Симонсон был чрезвычайно робок с людьми и скромен. Но когда он решал что-нибудь, ничто уже не могло остановить его.
Вот этот-то человек и имел решительное влияние на Маслову тем, что полюбил ее. Маслова женским чутьем очень скоро догадалась об этом. И сознание того, что она могла возбудить любовь в таком необыкновенном человеке, подняло ее в своем собственном мнении. Нехлюдов предлагал ей брак по великодушию и потому, что было прежде. Но Симонсон любил ее такую, какой она была теперь, и любил просто за то, что любил. Несмотря на то, что между ними не было сказано ни одного слова, во взгляде, которым они обменялись, было признание того, что они важны друг для друга. От Нижнего до Перми Нехлюдову удалось видеться с Катюшей только два раза. После двух месяцев похода по этапу происшедшая в ней перемена проявилась и в ее наружности.
Она похудела, загорела, как будто постарела. На висках и около рта обозначились морщинки. Волосы она не распускала на лоб, а повязывала голову платком. И ни в одежде, ни в прическе, ни в обращении не было уже прежних признаков кокетства.
И это происшедшее и происходившая в ней перемена, не переставая, вызывала в Нехлюдове особенно радостное чувство. Он испытывал теперь к ней чувство...
Да, да, это чувство, никогда не испытанное прежде. Чувство жалости и умиления.
О чем бы он ни думал теперь, что бы ни делал, общее настроение его было – это чувство.
Чувство жалости и умиления не только к ней, но ко всем людям.
Это чувство как будто раскрыло в душе Нехлюдова поток любви, не находивший прежде исхода, а теперь направлявшийся на всех людей, с которыми он встречался. Нехлюдов чувствовал себя во все время путешествия в том возбужденном состоянии, в котором он невольно делался участливым и внимательным ко всем людям, от ямщика и конвойного солдата до начальника тюрьмы и губернатора, до которых имел дело. За это время Нехлюдову, вследствие перевода Масловой к политическим, пришлось познакомиться с многими политическими. Это сближение Нехлюдова с ссыльными политическими совершенно изменило его взгляды на них. Узнав их ближе, Нехлюдов убедился.
Это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, дурные, средние люди. Различие их от обыкновенных людей и в их пользу состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считалось обязательным не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своей жизнью для общего дела.
И потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты. Те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляя из себя часто людей неправдивых, притворяющихся и вместе с тем самоуверенных и гордых. Так что некоторых из своих новых знакомых Нехлюдов не только уважал, но и полюбил всей душой. К другим же оставался более чем равнодушен. В особенности полюбил Нехлюдов шедшего с той партией, к которой была присоединена Катюша, ссылаемого в каторгу чехоточного молодого человека, Крыльцова.
Товарищи по университету попросили у него денег на общее дело. Он знал, что это общее дело было революционное дело, которым он тогда совсем не интересовался. Но из чувства товарищества и самолюбия, чтобы не подумали, что он боится, дал деньги. Взявшие деньги попались, была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовым. Его арестовали, посадили сначала в часть, потом в тюрьму. В тюрьме у него сделалась чехотка. И теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни. И он знал это. И не раскаивался в том, что он делал. А говорил, что если бы у него была другая жизнь...
Если бы у меня была другая жизнь, я употребил бы ее на то же самое. На разрушение того порядка вещей, при котором возможно то, что я видел... тюрьме, куда меня посадили.
Он сидел со своей впалой грудью на высоких нарах, облокотившись на колени. И только изредка взглядывал блестящими, лихорадочными, прекрасными, умными и добрыми глазами на Нехлюдова.
В тюрьме этой не было особой строгости. Мы не только перестукивались, но и ходили по коридору, переговаривались, делились провизией, табаком и по вечерам даже пели хором. У меня был голос хороший. Да, если бы не мать, она очень убивалась. Мне бы хорошо было в тюрьме. Даже приятно. И очень интересно. Но я не был революционером. Познакомился я с двумя соседями по камере. Они попались в одном и том же деле с польскими прокламациями и судились за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинский, другой еврей Розовский. Розовский этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему 17, но на вид ему было лет 15. Да, худенький, маленький, с блестящими черными глазами, живой и, как все евреи, очень музыкален. Голос у него еще ломался, но он прекрасно пел. Да. При мне их обоих водили на суд. Утром отвели, вечером они вернулись и рассказали, что их присудили к смертной казни. Никто этого не ожидал. Так неважно было их дело. Они только попытались отбиться от конвоя и никого не ранили даже. И потом так неестественно, чтобы можно было такого ребенка, как Розовский, казнить. И мы все в тюрьме решили, что это только чтобы напугать и что приговор не будет конфирмован. Поволновались сначала, а потом успокоились. И жизнь пошла по-старому. Да. Только раз вечером подходит к моей двери сторож и таинственно сообщает, что пришли плотники, ставят виселицу. Я сначала не понял, что такое, какая виселица. Но сторож-старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговориться с товарищами, но боялся, как бы те не услыхали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и в камерах весь вечер была мертвая тишина. Мы не перестукивались и не пели. Часов 10 опять подошел ко мне сторож и объявил, что палача перевезли из Москвы. Про палача сказал и отошел. Я стал его звать, чтобы вернулся. Вдруг слышу, Розовский из своей камеры через коридор кричит мне: «Что вы? Зачем вы его зовете?» Я сказал что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, отчего мы не пели, отчего не перестукивались. Не помню, что я сказал ему, и поскорее отошел, чтобы не говорить с ним. Да, ужасная была ночь. Всю ночь прислушивался ко всем звукам. Вдруг к утру слышу, отворяют двери коридора, и идет кто-то, много. Я стал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошел смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный человек. На нем лица не было. Бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник, нахмуренный, с решительным видом. Сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу, помощник каким-то странным голосом кричит: «Лозинский, вставайте, надевайте чистое белье». Да. А потом слышу, завизжала дверь. Они прошли к нему. Потом слышу шаги Лозинского. Он прошел в противоположную сторону коридора. Мне было видно только смотрителя. Стоит бледный и расстегивает и застегивает пуговицу. И пожимает плечами, да. Вдруг точно испугался чего, посторонился. Это Лозинский прошел мимо него и подошел к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа. Широкий прямой лоб, с шапкой белокурых вьющихся тонких волос. Прекрасные голубые глаза, такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо. Страшное осунувшееся серое лицо. Крыльцов, папиросы есть? Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну папироску, помощник зажег ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить. И жестоко, и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я в белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да, в это время слышу, Разовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурок и отошел от двери. И в окошечке появился Разовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое белье. И штаны были слишком широки. И он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил свое жалкое лицо к моему окошечку. Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я не здоров, я выпью еще грудного чаю. Никто не отвечал, и он вопросительно смотрел то на меня, то на смотрителя. Что он хотел этим сказать, я так и не понял, да. Вдруг помощник сделал строгое лицо и опять каким-то визгливым голосом закричал: «Что за шутки, идем!» Разовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало. И как будто торопясь пошел, почти побежал вперед, вперед всех по коридору. Но потом он уперся. Я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал, плакал. Потом дальше зазвенела дверь коридора. Все затихло. Веревками задушили обоих. Сторож другой видел, рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Разовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они, только два раза так плечами. Потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше. И шабаш. И не дрогнули больше. Ничего не страшно. С тех пор я и сделался революционером. Да.
Долго после этого Крыльцов молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.
А чего же ты, душа, мимо раю прошла? мимо раю прошла, к нам у рая не зашла, как у нашем раю нажить весело, как у нашем раю нажить весело, нажить весело, только же некому. Ой, растет у нас древо посередь раю, ой, растет у нас древо посередь раю, на ней листочки атласовые, на ней листочки атласовые, на ней пташечки херувимские.